Передача «Внутренний взгляд». Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы» с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав.
Я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. Начнем с первой темы. Корона в Израиле по сравнению с миром. Мир продолжает бороться с короной. Германия на пути к очередному карантину. Франция уже закрылась. В Индии побиты рекорды заболеваемости, а в Бразилии рекордное количество смертей. Был период, когда мы имели какое-то ощущение, что корона — это общая проблема всего человечества, а теперь мы чувствуем, что каждая страна фактически закрывается в себе. Генеральный секретарь ООН пожаловался на неравенство между странами мира в отношении распределения вакцин. А кто занимает первое место по вакцинам? Израиль. До недавнего времени мы находились в очень плохом положении по сравнению с миром, а теперь, к счастью, нам удалось добиться больших успехов в борьбе с вирусом. И первый вопрос. Когда, на ваш взгляд, будет конец этой эпидемии во всем мире?
Мое мнение, это не закончится.
До каких пор не закончится?
До таких пор, пока мы не сорганизуемся.
Кто это мы?
Человечество. Ты говоришь по всему миру. Все человечество.
Что значит, пока мы не организуемся?
Организуемся означает, пока мы не начнем относиться к глобальной проблеме как к глобальной.
Давайте посмотрим глобально на эту проблему. Вот, например, по поводу вакцин. Есть очень много критики в мире о том, что Израиль взяла на себя все эти вакцины.
Так рынок открыт, каждый может взять.
Да, и вот я тоже говорю, если бы мы сами о себе не позаботились, кто бы позаботился? Я считаю, что эта критика неуместна. Что вы считаете?
Я вообще не хочу слышать об этом, потому что это говорит о таком узком взгляде, как будто ты должен ждать, пока народы и государства поумнеют и поймут, что нет выбора, что нужно вакцинировать свое население и вкладывать в это миллиарды долларов, скажем, и тогда только в таком виде можно выйти из этого. Почему же я должен ждать?
Понятно. Так вот, когда вы говорите, что мы выйдем, когда мир выйдет в глобальном аспекте из этой эпидемии, когда наше отношение изменится и станет глобальным, что вы имеете в виду?
Что мы на самом деле должны помочь друг другу и принимать эту беду за общую, пришедшую ко всему человечеству, и нам нужно в таком виде и относиться к ней.
Что это значит на практике?
Практическое выражение этого в том, что мы должны взять, организовать фонд, чтобы выпускать лекарства против этого вируса, вакцину, и всех вакцинировать. И надо посмотреть, кого прежде всего, пожилое поколение, молодое, и сделать это как можно объективнее и правильнее. И давайте вместе займемся всеми этими делами.
Почему сегодня мы не занимаемся этим?
Потому что мы не вместе. Где-то видел в человечестве, чтобы кто-то действовал в согласии с другим. Такого нет. Если есть у меня деньги, я иду и делаю, скажем, вакцинацию, а тот, у кого нет, он этого не делает.
Так такова природа мира.
В том-то и все дело. Если сейчас мы сталкиваемся с состоянием последнего поколения, как написано в науке Каббала, когда природа ко всем одинаково относится. Мы должны так отреагировать на природу, и тогда в таком виде весь удар исчезнет.
Но сейчас вы видите, что природа не относится ко всем одинаково. Израиль процветает, и рестораны полны, а весь мир заходит в еще больший карантин.
Верно, верно. Я не говорю, что все в порядке. Мы все не в порядке в мире. Все мы не можем принимать эти вещи глобальные в глобальном виде.
Так уточните мне, что значит глобальное отношение к тому, что происходит?
Что я должен принимать человечество как одну семью и стараться, по крайней мере, стараться, насколько это возможно. провести этот удар таким образом, что если должна быть моя помощь, я там прежде всего делаю.
Это ключ к решению проблемы эпидемии?
Да. Мы должны раскрыть, насколько природа ко всем нам относится одинаково.
Перейдем к следующей теме. Удача в лото. Некоторое время назад 4 человека вместе выиграли в Соединенных Штатах Америки чуть больше миллиарда долларов. 4 человека более миллиарда долларов. Это первая победа. Эта победа является третьей по величине в истории США. И в последнее время призы становятся все больше и больше, и есть известные явления, когда люди, выигравшие большой приз в лотерее, с гораздо большей вероятностью обанкротятся, чем нормальный человек. И вот скажите, Рав Лайтман, им повезло этим людям или нет? У них
есть у них везение получить возможность постараться правильно относиться к жизни.
Что значит правильно относиться к жизни?
Это значит организовать силы, чтобы противостоять тому, чтобы делать жизнь.
Что это значит?
Ну, миллиард долларов. Я покупаю корабли, самолеты, яхты. Да, город в Европе. Даже остров, все эти вещи, да. Я не иду развлекаться в Disney World, а покупаю его. То есть все это находится перед вами.
То есть все перед вами открыто, и это называется делать жизнь?
В зависимости от кого?
Как вы мне сказали? Вы сказали, что повезло ли этим людям или нет? Вы мне что сказали? Им повезло?
Противостоять такому соблазну.
Так вот, а что это за соблазн, над которым они должны противостоять?
Что это может быть моим, и тогда я начинаю гоняться, это мое, и этого я хочу достичь, и так далее.
И тогда это беспокойство, оно сводит вас с ума?
Я все время в таких беспокойствах. С чего мне еще не достает?
Ну и перед этим я была беспокоен, как мне закрыть минус, и как мои дети смогут купить, ведь сегодня это уже нормальный человек не может купить квартиру. А сегодня у меня другие проблемы. Как говорится, проблемы богачей. Так мне повезло или не повезло? Простой вопрос. Мое везение, мое счастье, оно меняется. Вот меня выбрали, Оран сейчас выиграет приз. Проходит полгода, и вдруг я обанкротился. Так что происходит со мной? Что происходит с моим везением, с моим счастьем?
Я бы это не назвал счастьем. Ты должен видеть, как ты выясняешь линию своей жизни. Способен ли ты отбросить все, отрезать от себя, оставить ради чего-то особого в жизни, или ты поступаешь как все? Если у человека нет никакой цели, какой-то полярной звезды, так он поступает как все в мире. Берет эти миллиард долларов и начинает сходить с ума.
Почему этот миллиард сводит человека с ума?
Потому что это не те масштабы, когда человек понимает, что делать с этим.
У него что, он не может это воспринять, это переварить?
Ну, если дашь Билл Гейтсу,
а, он там с этим справится, да?
Это не то, что справится, он знает, что с этим делать, а другой сразу сходит с ума.
Хорошо, скажите сейчас, если мы говорим о везении, как вы определяете человека, которому действительно везет? Что это за человек?
Везение — это возможность человека быть в любом состоянии, в правильном направлении и всегда выбирать между разумом и чувством посередине.
Прекрасно. Скажите, иногда вот вы смотрите на человека, вы видите, в чем-то ему везет, в чем-то нет. Я вам дам несколько примеров. Скажем, есть человек, у которого есть деньги, но у него нет здоровья. Есть человек, у которого есть хороший мозг, но у него нет семьи. Есть человек, у которого золотое сердце, и все время жизнь по нему бьет. Почему в чем-то у человека есть счастье и везение, а в чем-то нет?
Для того, чтобы он сам это сбалансировал, что то, чего ему недостает, как бы проверил, на самом ли деле ему недостает этого, и если так, чтобы мог достичь средней линии, золотой середины.
Как вообще устроена вся эта система везения, счастья? Как определяется, кому что положено?
Этого мы не знаем, это от природы, это зависит от общего счета всех вместе, где мы все там находимся, это называется общей душой, и оттуда каждый получает в каждое мгновение силы воздействия.
Так как я могу вот так вызвать из этой системы немножко больше везения?
Ты должен захотеть правильно воспользоваться силами природы, и тогда у тебя появится больше возможностей.
Это очень интересно. Как вы определяете правильное использование сил природы?
Когда нет добра и зла, я хочу видеть всю эту систему в правильном виде, уравновешенная, и я уравновешен, как она, в каждый момент своего существования.
Как выглядит уравновешенный человек?
Уравновешенный человек, когда чувства и разум его уравновешены, сила получения и отдачи его уравновешены, он не находится в разных, желаниях, но знает, как себя уравновесить между добром и злом, и злом и добром. И поэтому может быть как пример уравновешенного поведения для всех.
Прекрасно. Перейдем к следующей теме, с вашего позволения. Независимость, следующая тема. Независимость, 73. Мы находимся в канун 73-й годовщины независимости Израиля, и ощущение такое, что мы находимся на распутье. Журналист Рина Црор снял фильм под названием «Евреи в третий раз», в котором он говорит о двухразовом полном суверенитете народа Израиля. В те два раза независимость Израиля длилась более или менее около 70 лет, а на пике экономического процветания за два года наступал коллапс. Когда вы смотрите на это сегодня, вам кажется, что, не дай Бог, это схожая ситуация, и вы думаете, что будет ли здесь третье падение?
Надеюсь, что нет. Надеюсь, но не уверен.
От чего это зависит, на ваш взгляд?
От всех наших состояний в истории мы смотрим на нас, смотрим из истории, философии и все, что происходит с другими народами. В соответствии с этим история учит нас тому, что все, что происходит, противоположно всем народам.
Что вы имеете в виду?
Что мы не находимся под системой развития. Как все?
Почему? Почему мы не как все?
И есть особый народ, называется народом Израиля, со своей историей, со своей целью жизни, с особым отношением к нему со стороны всех, со своим определенным поведением по отношению к природе, к себе и ко всем. Это особый народ.
Смотрите, если я смотрю на 2000 последних лет, я вижу, что евреи жили во всем мире, в разных странах, иногда в очень тяжелых ситуациях, но каким-то образом они всегда находили пути, как наладить свою жизнь. Мы пришли сюда, и у нас есть возможности для развития, но мы здесь поедаем друг друга. Может быть, евреи, извините, вообще не устроены для независимости?
Есть такая теория.
Вы считаете, что это правильно? И если нет, то почему это происходит?
В конечном счете это происходит. И если мы чувствуем ненависть, которую мы чувствуем, от других народов, но все-таки это подталкивает нас все-таки в направлении Израиля.
Хорошо, но сегодня мы здесь находимся как будто в каком-то курятнике. Здесь все так вот все блокируют друг друга. Все, как вообще независимый Израиль должен выглядеть?
Израиль не должен быть в таком виде, как сейчас, самостоятельным.
Почему?
Я тебе скажу, почему. Сколько мы здесь? 7 миллионов. 8 миллионов. Не может быть 8 миллионов премьер-министров.
Да.
Это известно.
Все-таки мы в одном государстве, в государстве евреев. Что будет с ним, с этим государством?
Оно не может существовать, как мы существуем. Мы только получили возможность правильного существования, но мы еще не способны и не понимаем, что является правильным нашим существованием. Мы смотрим в этом на народы мира, хотя народы мира подсознательно хотят смотреть на нас. И поэтому наше состояние не может существовать, как сейчас, вечно нет.
Как это сейчас, это не сможет устоять?
Нет.
Так а как это должно выглядеть, чтобы это «да» смогло?
Или же мы снова уйдем в рассеяние отсюда? Или же мы исправим себя для того, чтобы жить вместе в правильном виде?
Как выглядит правильное государство?
Наше?
Да.
Только с помощью объединения любви. Не как другие народы, которые могут справиться в своей среде, есть у них те и иные люди, и плохие, и хорошие, и разные. Нет, мы можем жить вместе только при условии, когда мы заботимся о нашем исправлении, когда человек должен помогать все ближнему, весь Израиль товарищи и так далее. Если нет у нас стремления к этому, мы не можем существовать, или можем существовать короткое время, очень ограниченный период в истории, который дается нам, чтобы мы увидели, мы можем справиться или нет. Если нет, мы снова рассеиваемся.
Смотрите, вот это понятие независимости. Каждое государство празднует свою независимость. Что мы должны праздновать в Израиле в День независимости? Что вообще значит независимость Израиля?
Мы получили возможность создать себя как хороший пример всем народам.
Так, а почему все еще большое количество евреев предпочитают оставить Израиль и жить за границей?
Но ведь они видят, что и здесь ничего нового не происходит, что и здесь. Там мы, по крайней мере, можем хорошо устроиться среди народов мира, но здесь, среди евреев, устроиться гораздо сложнее. И для чего? Если я могу поехать в какую-то там дыру, неважно куда, и там добиться успеха. Для чего здесь воевать за маленький участок для того, чтобы существовать?
Так на самом деле для чего?
Я не вижу причины.
Поэтому люди и оставляют.
Конечно же.
Что нужно построить здесь? Какое государство, чтобы даже никто не представлял и не думал, что можно оставить это государство?
Вместо критики и ненависти только стремление к любви и объединению.
Евреи вообще способны на это?
Если они возьмут в основу своей жизни науку Каббала, как своего народа, смогут.
Вы сказали до этого, что наша проблема здесь, что у нас есть тут миллионы глав правительств.
Но это в нашей природе, нечего спорить.
Да, вот именно. И как вы мне можете нарисовать независимое государство Израиль, когда в нем у каждого, когда все объединены в любви, если тут каждый просто шпиц?
Когда каждый понимает, что мы можем существовать только при условии нашего объединения. Когда каждый должен склонить свою голову для того, чтобы объединиться с другими и всем быть как один человек с единым сердцем. Никакому народу не дана Тора, кроме как нам, которая говорит только об одном — возлюби ближнего, как самого себя. Это великое правило в Торе, только об этом.
Эта страна продолжит существовать только если это будет страна любви?
Только при этом условии.
А что будет с желанием каждого стать главой правительства?
Каждый будет особенен в этом.
В чем?
В том, что он со своим эгоизмом, со своим упрямством, да? Он как раз постарается быть примером другим, как любить всех.
Как вы определяете независимого человека?
Независимый, когда он хочет показать всем, насколько он работает за объединение между всеми.
Так от чего он независим, от чего он свободен?
От своего эгоизма, от внутренних инстинктов его эгоистических.
Вы считаете, что Израиль может быть мощной державой всего мира когда-то?
Когда-то да, и должен стать державой, но духовной. Не биологическим. Возлюби ближнего, как самого себя, когда все будут приходить и учиться у нас.
Как это, к примеру, повлияет на экономику Израиля?
Мы не будем беспокоиться, это само выстроится.
А на безопасность?
Тоже, нам не о чем беспокоиться. Если мы развиваем между нами отношения любви, объединения во взаимной поддержке, у нас нет проблем, нет вообще другой заботы, кроме как быть такими. Это называется, что мы заботимся о том, чтобы стать светом для народов, чтобы они научились этому принципу взаимосвязи между людьми от нас, и это принесет изобилие и спокойствие всему миру.
Амен и амен. Перейдем к следующей теме. Домашние животные. Все больше и больше людей держат дома домашних животных. Они сообщают об очень сильной связи со своими животными. Они относятся к ним как к части семьи и, в общем, чувствуют себя очень привязанными к своему питомцу. Почему домашние животные стали лучшими друзьями человека?
Это естественно, потому что мы животные.
Что вы имеете в виду?
Человек называется тот, кто находится в хороших взаимосвязях с другим, когда подобен Творцу. Адам человека называется подобный, доме, Творцу. Когда Творец — это сила любви, сила обвинения, отдачи, возлюби ближнего как самого себя. У нас такого нет, и поэтому мы опускаемся на уровень животных. Когда меня другие не интересуют, но есть на уровне животных животное дома, которое я люблю, оно любит меня, чувствует, как я отношусь к нему. А на самом деле я к нему хорошо отношусь. И по себе я чувствую, что я такой же. И она, естественно, веду себя таким образом. И я нашел себе товарища, партнера, любимого.
Я хочу вам кое-что интересное рассказать. Был опрос, что 2/3 владельцев собак отказались бы из-за своей собаки от романтических отношений. Треть отказалась бы от предложения по работе, и 95% предпочли бы остаться дома и обниматься с собакой, чем пойти на свидание вслепую с мужчиной или женщиной. И есть вот нечто такое, что легче нам быть с животными, чем с людьми.
Это уровень взаимосвязи с животным, когда мы так тоже в своей жизни. Уровень человека, говорящего, человека Адама, когда он в чем-то подобен Творцу, когда есть у него сила отдачи, есть сила любви, есть сила взаимодействовать и так далее. А если я хочу только наслаждаться, я смотрю на всех, от кого я могу насладиться? Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Ну, и что у меня с того? Так лучше мне жить со своей собакой в доме.
Может ли быть так, что нам легче быть в связи с домашним животным, потому что она нас никогда не критикует? Другие люди все время критикуют нас. Ваше домашнее животное никогда меня не критикует. Может быть, из-за этого нам легче с ними?
Нет, я думаю, из-за того, что мы понимаем друг друга. Нам очень легко понять уровень животный, потому что он открыт. Я его знаю, я вижу его. Да? И также оно меня понимает на том уровне, как я отношусь к нему. Нам здесь нечего скрывать, научить друг друга. Он чувствует мое состояние и настроение, поэтому все в порядке.
Чему мы должны научиться из всех взаимоотношений, которые сегодня очень сильно развиваются между людьми и домашними животными, по сравнению с человеческими отношениями? Что нужно, чему нужно научиться?
Поднять это отношение, как ты относишься к своему животному дома, поднять это отношение, доведя до уровня «Адам-человек». Когда ты думаешь о них, хорошо и правильно к ним относишься, терпеливо, не требуешь больше, чем им природа позволяет им ответить тебе. И тогда ты вдруг видишь, что есть у тебя со всеми людьми правильное взаимоотношение, правильный диалог, все в порядке, потому что ты их понимаешь, они понимают тебя. И вы все буквально как в зоопарке.
Скажите, вот это изменение, оно зависит от меня, от моего отношения к людям, которые меня окружают, или зависит от них?
Нет, на самом деле это зависит от обоих.
Так а какова моя часть?
Я своему любимому, а он мне.
А что это значит?
Что мы должны получать воспитание, чтобы знать, как правильно относиться к другим. И этим мы, конечно же, вызовем в ответ постепенно отношение других такое ко мне.
Что человек любит, скажем, в своей собаке, и что человек может полюбить в своем друге? Скажем, друг собака и друг человек. Какой потенциал любви, развития любви?
От собаки я ничего не требую. Как я отношусь к ней, так она относится ко мне. Это ее характер как животного. К человеку я должен относиться так, что он понимает, как я отношусь к нему, и понимает, что в таком виде он должен относиться ко мне, и в этом мы становимся я своему любимому, а любимый мой мне. Мы становимся друзьями, соединяющимися над нашей эгоистической природой во взаимном виде друг по отношению к другу. Мы также начинаем относиться друг к другу, когда мне даже не важно, что товарищ ко мне не очень-то, может быть, хорошо в чем-то относится, я все-таки то, что называется, все преступления покрывает любовь, я иду и добавляю все больше своего отношения к нему, пока я в этом не обязываю и его ко мне хорошо относиться. Итак, мы каждый раз увеличиваем любовь между нами, и каждый показывает другому. Пример правильных, хороших отношений. С животным у меня нет такой игры.
Каков потенциал любви к домашнему человеку по сравнению с любовью к человеку?
Здесь я ограничен, потому что по животному все видно. Это то, что нам хорошо, мы это любим. Но оно любит меня, любит. Я не должен ждать от него, что оно вдруг не будет любить меня. Оно не собирается меня продать никому. Всегда друг. Тогда как человек, мы должны работать с этим. Настолько, что мы не знаем, что произойдет через мгновение, и поэтому здесь мы должны достичь уровня абсолютной любви, когда мы, безусловно, в нашем поведении обязываем товарища, чтобы он наверняка к нам точно так же относился. Это называется вечной любовью.
Перейдем к следующей теме, к нашей последней теме. «Остерегайтесь пришельцев». Известный ученый Мичао Каку сказал, что не стоит общаться людям с другими культурами в космосе. Он предупреждает, что с нами может случиться то, что произошло с древними американскими культурами, когда они впервые встретились с испанцами. Почему эта тема сейчас важна, что попала в заголовки? Потому что в этом году огромный мощный телескоп Уэбб будет запущен в космос, что позволит наблюдать тысячи планет. Эксперты полагают, что есть большая вероятность, что мы сможем идентифицировать инопланетную культуру и установить с ней контакт. И вот я вас спрашиваю, Рав Лайтман, если мы действительно найдем другую культуру в космосе, стоит ли нам связываться с ней или лучше держаться на расстоянии?
Это вопрос. Я так с первого взгляда сказал бы воздержаться.
Почему? Они что, опасны?
Потому что мы не знаем. Мы все обдумываем и впечатляемся согласно природе, культуре и воспитанию нашему. И тот, с кем мы встречаемся, у них это может быть совершенно иначе все. Это первое. Второе. Ну, скажем, на самом деле, что это гипотетический вопрос. Скажем, мы с кем-то в чем-то встречаемся, пересекаемся.
Да.
Это во благо, во зло, и что нам с этим делать? Я бы сказал, что... Если мы в целом... приближаемся к связи с другими культурами чуждыми, мы сами должны быть очень чисты от своего эгоизма.
Почему? Они что, нас почувствуют, с какими намерениями мы к ним приходим?
Наверняка в таком виде мы не сможем причинить вреда никому, и тогда наверняка много шансов, что и они нам не навредят.
Скажите, говорят, я не знаю, это правильно или нет, я хочу, чтобы вы мне сказали. Есть такие теории и утверждения, что в древние времена люди действительно связывались с инопланетянами. Вы считаете, что действительно были такие вещи?
Я даже не хочу говорить об этом, не могу. И в прошлом, и в будущем. То, что может произойти, и также то, что сейчас, где мы находимся, находятся ли здесь вокруг нас еще какие-то формы жизни подобные, которые мы пока еще не воспринимаем в наших чувствах. Это все очень сложно, но и трудно это объяснить, но лучше нам не вмешиваться в то, что не относится к отношениям между нами. Наши отношения очень испорчены, мы должны научиться тому, как нам исправить себя для того, чтобы войти в хорошие взаимоотношения, и в хороших взаимоотношениях между нами мы раскроем всю реальность, включая ту часть реальности, которая пока еще скрыта от нас. И мы будем правильно воспринимать ее в той мере, в какой исправим наши отношения.
Что скрыто от нас сейчас?
Ну, скрыт от нас высший мир. Что бесконечное количество раз больше, чем то, что мы можем воспринять в наших органах чувств со всеми телескопами, о которых ты говоришь, которые хотят выпустить в космос. Это ничто по сравнению с тем, что мы собираемся достичь. Но достичь мы этого можем только при условии, когда мы поднимаемся выше ограниченности наших пяти органов чувств.
Что значит «высший мир» и где он находится?
Высший мир, находящийся выше наших органов чувств. Наш орган чувств — это желание получать. Если мы поднимаемся над нашим эгоизмом, мы начинаем чувствовать все явления выше эгоизма, что и называется «высшими силами».
И это не видно с помощью телескопов?
Не с помощью какого другого органа чувства, как органа чувства отдачи и любви.
Давайте проверим, если я правильно понимаю. Вы говорите, оставь ты эти телескопы инопланетян. Есть насколько вы сказали?
Я даже не могу сказать, во сколько. Нет числа.
В бесконечное количество больше, чем мы сейчас воспринимаем, намного больше вещей.
Безусловно.
И это мы воспринимаем с помощью органа любви, органа чувств. Что значит вне себя?
Ну, возьми окружающие тебя уровни, неживые животные, говорящие, развей к ним чувство любви, и тогда с помощью этого чувства ты начнешь ощущать высшую реальность.
В ней есть какие-то существа, что в ней есть?
И есть в нем все. То, что есть, то ты и получишь, и раскроешь.
Это хорошие вещи?
Только хорошие. И ты их раскроешь только в хорошем чувстве.
Вот эти существа, которые там, они будут агрессивны по отношению к нам или они будут дружественны?
Только дружественны.
А почему они сейчас не приходят? А почему они ждут, что пока мы разовьемся, разовьем любовь?
Если они придут к таким низким эгоистам, как мы,
они ждут?
Ждут.
А чего они ждут?
Ждут, пока мы станем достойными.
Чего достойны?
Объединение с ними.
Это будет хорошо, это объединение?
Да.
Они что, более умные существа, более чувственные существа, чем мы?
В несколько раз более, чем мы.
Как они выглядят? Они что, более красивые?
Они никак не выглядят.
Что значит «никак не выглядят»? Как же мы их увидим?
Мы их ощущаем в наших органах чувств.
Я не понял.
И не поймешь, пока не повернешь себя, вместо того, чтобы быть обращенным внутрь, снаружи.
И тогда
ты раскроешь, что они находятся здесь.
Уже сейчас?
Уже сейчас.
А кто их видит?
У того, у кого есть чувство вне себя, чувство отдачи.
Что мне дает это зрение? Вот если бы, как вы сказали, я бы так перевернулся и вдруг увидел то, что здесь есть сейчас, то есть то, что вы называете высшим миром, это уже здесь?
Да, что значит здесь, я не знаю. Нет места для высшего мира.
И когда мы раскрываем его, как это ощущается? Это классно, это чувственно?
То самое чувство, когда ты хочешь выйти из себя в хорошем виде к ближнему, в этом чувстве ты начинаешь раскрывать, что находится вне тебя.
Это лучше, чем наш мир, потому что здесь очень большой бардак. А что там?
Не беспокойся, нет ничего хуже этого мира.
То есть вы оптимист?
Не оптимистичен, это на самом деле так. Это самое плохое состояние.
Так, а что в высшем мире? Что там происходит?
Там сила отдачи и любви, и только.
Человек, который просыпается утром там, он о чем думает?
Он не просыпается утром. Нет такого вставать и идти спать.
Что, он всегда бодрствует 24 часа в сутки?
Это другие чувства, Орен. Мы этого не поймем, пока не придем к этому. Поэтому написано: «Испробуйте и узрите, что добр Творец».
Скажите, что только очень-очень-очень мудрые и умные люди могут это понять?
Он называется мудрым сердцем.
Что это значит?
Это значит, что сердце их открыто для любви к ближнему. Они называются мудрым сердцем, и в этом открытом сердце они начинают ощущать высшую реальность.
Это прекрасно. Рав Лайтман, большое спасибо вам.
Удачи.
Амен. Спасибо и вам, что вы были с нами на внутреннем взгляде. Всего доброго. До следующих встреч.